Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о великих титанах периода русского золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о русских писателях Александре Васильевиче Сухова-Кобылине и о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине.
И вот сейчас мы хотели бы посвятить некоторое время о том, чтобы поговорить о трех самых великих его произведениях.
Да.
Во-первых, это «История одного города».
Так.
Между прочим, название города Глупов мелькает у него в произведениях, написанных сразу после возвращения из Вятки. Причем Глупов не привязан к какой-то местности, это такой среднестатистический русский город, название говорит само за себя.
Да, не случайно.
Глупов. В непатриотизме Салтыкова-Щедрина не обвинял только ленивый его в жизни. В данном случае это совершенно современная матрица. Если бы он жил сегодня, ему бы, наверное, бы еще какие-нибудь статьи бы пришили на эту тему, там сказали бы, знаете. Но это как у Андрея Макаревича, классика, первосвященник и главный судья, взяли меня в оборот. Один кричал: ты не любишь страну, другой: ты не любишь народ. А я, когда они все сказали, попросил что-нибудь на бис. Я очень люблю и страну, и народ, но я не могу терпеть крыс. Вот это практически про Салтыкова-Щедрина. Крыс он ненавидел. Вот. И крысы его ненавидели. Можно сказать, знаете, потом один из критиков напишет: никого так не ненавидели, как Салтыкова-Щедрина. Это надо было иметь вообще-то к вопросу о том, что там ему жена изменяла. Знаете, у него была просто фантастическая способность держать удар и оставаться на ногах при этом. И вот потом появляется вот эта история города Глупова. Кстати, в чем сразу начали обвинять Салтыкова-Щедрина? В искажении русской истории. Правда, Салтыков-Щедрин очень остроумно отвечал: где в тексте написано, что это Россия? Формально там нету слова «Россия». Там есть некое виртуальное пространство на восточноевропейской равнине, где... Вот где, как говорится, издевка достигает пика. Жили некие племена, прямо так и хочется сказать, там вятичи, кривичи, радевичи, а племена жили головотяпы, рукосуи и гущееды. Головотяпы их так называли, что они тяпали головами обо всех, кто встречается. И вот они, в конце концов, выстроили славный город Глупов, и началось правление градоначальников. Вот. Прошу оценить, значит, ну, с одной стороны фамилии идут: Фердыщенко, Ламвракакис,
да,
там какой-то Пшечкичкюльский, там, да. Кстати, биографии Ламвракакис найден в постели, заедены клопами. Там у одного градоначальника ноги были вывернуты не ту сторону, и он куда-то убежал, так что его не нашли. Там вдруг Беневолинский проводил реформы, обвинен в пособничестве Бонапарта, Бонапарту в 1811 году сослан на Восток. Это Сперанский. Четко. Бородавкин проводил яростные реформы, там все прочее, всех учил палкой, помер там после того, как неудачно искупался Петр Первый. Прямо. Эраст Брустилов умер от меланхолии в 1825 году. Александр Первый там. Вот. То есть там много вот таких. И вот другой, ну, самый знаменитый майор Прыщ Иван Пантелеич оказался с фаршированной головой, в чем увлечен был местным предводителем дворянства. Понюхал и сказал уксусу. Тот сказал, вот проклятый, пронюхал. В результате у него голову отъели. Кстати, самое счастливое было... жизнь у глуповцев при майоре Прыще, потому что он ничем не занимался. Это, кстати, знаете, на что намек? На королеву Викторию. Потому что, знаете, в научном менеджменте есть классика жанра, три стиля управления, X, Y и Z. X авторитарное правление, Y демократическое, а Z отсутствие видимого управления. То есть, когда начальник вообще отпускает все на самотек, и пускай люди сами наладят. Это если высокий уровень самоорганизации сознания, это вполне возможно. Вот. Но только не у нас, конечно.
Да.
Так, там брудастый в голове имел органчик. Микрофон. Пластинка, записано было два слова: «Не потерплю и разорю». Этого было достаточно, чтобы править Глуповым. Самое интересное, что когда он помер, прислали следующего, и первое, что он сказал: «Разорю!» А потом сказал: «Выдавайте зачинщиков». У него органчик немножко... Но те же нотки. Вот. Ну, про история правления шести градоначальниц. Ну вот здесь, понимаете, это интересный факт. Вот многие великие писатели-сатирики, это как в свое время отмечала критика, создавали антимиры своего исторического бытия. Ну, скажем, Джонатан Свифт, когда написал «Лилипути и Бробдингнек», антимиры Англии. Скажем, Франсуа Рабле, когда Пантагрюэль путешествовал по океану и открывал острова взяточников, ябедников там и так далее, антимиры ренессансной Европы. Вот. Это антимир России. Потому что когда пошла бесноватая Ираидка, Авдотья, Клементинка, там француженка Сан-Кюлот, а вторая вообще Бланш-Гандон, извините, и как их посадили в клетку, и они друг друга съели. Ну, женское правление 18 века во всей своей красе. И совершенно страшнейший финал. Потому что после того, как умирает Эраст Брустилов, до него, кстати, был Негодяев. Вот. Да, там какой-то один француз, который вообще оказался женщиной. Там, ну, там совершенно бесподобно. Все эти пассажи вымышлены, и все эти пассажи с легкостью находят какую-то ассоциацию в русской истории 17-18. Ну, например, в главе про женское правление мелькает очень много польских фамилий, вот мужских и особенно женских. Ну, намек на смутное время, понятно, вернулись казаки, поляков привели, настали шумы драки, казаки и поляки, поляки и казаки, нас паки бьют и паки, как у Алексея Константиновича Толстого. И вот после смерти Эраста Брустилова, по сюжету, Александр I должен прийти кто? Николай I. Здесь приходит Угрюм Бурчеев. Формально это или Николай I, или Аракчеев. Но здесь возникает вот так же, тот же эффект, что в смерти Тарелкина. Вдруг здесь насмешка сменяется гиньолем. Но, боже мой, какое у него было лицо. У него портрет пустыня, фигура. Посреди пустыни стоит острог. Вместо неба серая шинель. Вот это уже, понимаете, это даже не Николай Первый. Это какой-то вселенский совершенно образ зла. Опять-таки я скажу вещь достаточно вольную, но это возможно так же, как и с Расплюевым, какое-то страшное пророчество в 20 век. потому что за образом Угрюм-Бурчеева видятся не русские императоры и даже не временщики типа Аракчеева, а какая-то уже фигура типа длинной череды диктаторов века 20-го. И совсем потрясает финал, а он потом просто рассыпался и исчез, и история закончилась. Mm. Это знаете, потом этот образ...
Исчез сам город.
Нет, город остался. Город остался, и непонятно, как жить дальше, потому что они сами жить не умеют. Они умеют устраивать бунты, бессмысленные, беспощадные, мочат первых попавшихся, и потом идут сдаваться. И бунт на коленях. Все в лучших традициях. Он сам рассыпается и исчезает. Это, кстати, знаете образ, который потом появится в книге Даниила Андреева «Роза мира». Там описано там, далекое будущее, это фантасмагория, что будет какой-то вселенский тиран-антихрист, который потом просто закричит и рассыплется. И все. Вот. Вот что-то, то есть совершенно апокалиптический финал. Я еще раз говорю, это выходит за рамки чистой сатиры. Здесь возникает уже, вот я говорю, что здесь, ну, опять-таки, вот все ассоциации с литературой 20 века. Вообще в этом отношении Салтыков-Щедрин и Сухов-Кобылин, и особенно Салтыков-Щедрин, это писатели, которые прокладывают колоссальную дорогу вообще в 20 век. Вот затем роман «Господа Головлёва», стоящий совершенно особняком. Самый мрачный и, наряду со смертью Тарелкина, возможно, самый страшный опус отечественной литературы. Хотя, вы знаете, ну я сам себя буду поправлять, потому что когда у нас была встреча по Писемскому и Лескову, мы говорили «самый страшный тупейный художник».
Да. Там.
Когда мы говорили про Гоголя, говорили «самый страшный ревизор». Впереди у нас Достоевский, представляете себе?
Да.
А еще «Вишневый сад» Чехова страшнее, чего вообще ничего нет. Вот. И тем не менее, вот, безусловно, в десятке самых страшнейших произведений. Вот я вам скажу одну вещь. Когда у нас сменилось отношение к Николаю II, ну, в советские годы его обгаживали, и стало возникать вот этот вечный вопрос. Ну, хорошо, скажем, если при Николае Втором все было плохо, откуда Серебряный век и успех Витте Столыпина. Если при нем все было замечательно, откуда 17-й год, Ипатьевский подвал и Алапаевская шахта. Так вот, я отвечу, все ответы содержатся в романе «Господа Головлёва». Вот этот роман...
А что, это действительно это некий сатирический тоже образ его родной семьи, в которой он, собственно, вырос.
Я думаю, что здесь нету варианта такого, как в пашихонской старине автобиографического, потому что здесь очень велик процент обобщенности всего. Но нисколько не исключено. Нисколько не исключено. Но самое главное ведь что здесь? Смотрите, вот я опять-таки напомню... матрицу описания дворянских гнезд в русской литературе.
Да.
У Тургенева ностальгическая интонация. А, кстати, я вам скажу, что это ведь все уложилось в 20 лет. Когда мы говорим Тургенев, вот Тургенева ностальгическая интонация, как его Перечаковского Евгения Онегина. Даже плач о том, что эта культура уходит. Хотя Тургенев прекрасно отдает себе отчет, что, я повторюсь, чтобы было дворянское гнездо, должно было быть Муму. Он прекрасно в этом отдает себе отчет. Но там настолько высокий какой-то вот эстетический и этический уровень вот этой планки, что эту уходящую культуру жаль. Гончаров, с которым мы скоро встретимся, не дворянин. Уже совсем другими глазами. Такой трезвый, аналитический, знаете, я бы сказал, базаровский взгляд. Вот когда Базаров первый раз увидел Одинцову, еще не влюбился, он сказал, богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр.
Да.
Так вот, у Гончарова анатомический театр. Он анализирует не без злобы, без сатиры. Таким удивительно, кстати, с Гончаровым у нас скоро будет встреча, мы об этом поговорим. Таким удивительно спокойным, трезвым аналитическим взглядом и выписывает свидетельство о смерти. Еще они не умерли, но скоро помрут. Ну, финальная точка, как я говорил, у Чехова. А совсем уже как бы бутылочка и закусочка на могиле у Горького. Mm-hmm. Вот. И вот самое страшное у Салтыкова-Щедрина, причем Салтыков-Щедрин сам дворянин, сам выходец из этой среды, но он слишком обладает беспощадным вот этим вот скальпирующим взглядом, вот эта карающая лира некрасовская. И он пишет стадию трупного разложения.
Да.
Вот это именно другого слова. Даже не окоченение, а уже когда отвратительный трупный запах идет. И вот причем на уровне одной конкретной семьи. И что мы видим? Во-первых, все погрязли в лицемерии и фарисействе. Да. А я специально для воцерковленных напомню. Христос учил никого не осуждать. Один раз отступил от собственной программы. Осудил кого? Фарисеев. Горе вам, фарисеи и книжники. Да. Потому что это уже невозможно было молчать. Тут, как говорится, я буду молчать, камни возопьют. Вот это семикратное горе вам, фарисеи и книжники, камни возопили. У Салтыкова-Щедрина камни возопили в Головлевке. Понимаете? Внешне все сохраняется. Семья. В каком виде она сохраняется? Вот абсолютная мать-тиранка. Вот здесь, конечно, автобиографические мотивы. Арина Ивановна. Арина Петровна, простите. Ну, матрица фонвизинской недоросли. Тиранка жена и абсолютный подкаблучник муж. Причем подкаблучник муж, а у человека же, человек же сопротивляется раздавливанию, превращению в раздавленную лягушку. Как он у Салтыкова-Щедрина сопротивляется? Он бухает. А ведь маленькая деталь, как-то об этом, когда читаешь романы, скажем, Тургенева или слушаешь оперу Чайковского, об этом не задумываешься. Но есть ведь страшная статистика. Дворяне в своих имениях спивались в хлам. Причем они пили не шампанское, они пили вульгарную водяру. И вот он спивается, от себя добавлю, сопьются и его дети в романе. Подкарауливает девок крепостных. Это уже вообще веселый спорт. Понимаете? Вот как в свое время, я помню, была одна такая научная беседа, где участвовал Лев Николаевич Гумилев. И его ученик, писатель Дмитрий Михайлович Балашов, славянофил. И вот Балашов говорил, ну вот помещики попивали водочку, ловили девок. Гумилев продолжает, а девки визжали и были очень довольны. А, кстати, это тоже было. Потому что если ты ляжешь в постель с барином, ты сразу привилегированная.
Ну, да.
Это, кстати, в Дубровском Пушкина даже был этот момент. Так вот. И писал стихи в стиле Баркова. А это подмечено, вот где понадобился глаз Салтыкова-Щедрина. Ведь маленькая деталь, мы в свое время о Баркове говорили, и мы говорили о том, что Барковиана, как бы продолжение Баркова, цвело в эпоху Пушкина. Я еще не успел сказать, что вторая волна увлечения Барковианой попала на великие реформы Александра II. Mm. Да, и, в общем, причем в стихах высмеивают супругу, супруга узнает, лупит его, а поскольку два сына, Степка Балбес и Пашка Тихоня, в этом тоже участвуют, их тоже бьют и пытают коленками на горох, все узнаваемо. Вот. И совершенно изумительный, и они все будут умирать. Вообще, фактически, там сказано «история у мертвей», потому что формально никого не убивают, но на самом деле, как говорил Солженицын, довести до смерти можно и профсоюзным собранием. Да. Доводят друг друга очень успешно. И вот умирает глава семейства, как написано, примирившийся, просветленный, отрекшийся от Баркова, с последними словами благодарю тебя, Спаситель, что не дал мне вместе с холопами моими вместе войти в Царствие Небесное. Вообще, это, знаете, у Пушкина это легкая ирония, господний раб и бригадир под камнем сим скушает мир. Mm-hmm. Здесь это уже, знаете, это уже такой сарказм. Как жила твоя сестра, так и беспутная умерла, сбросив мне на руки двух щенков. А при этом, ну, на все более Божие и так далее. Потом Степка-балбес, дали ему поместье, он его промотал, значит, возвращается в Головлево. Куда? В умертвие. А причем маленькая деталь, как он описан, талантливый человек, но не ощущал ни малейшего позыва к труду, единственная цель — в свое удовольствие прожить. Вот. Едет в поезде, этот пассажир напротив рот открыл, мухи у него тут сидят, у Степки балбеса, как бы ему сейчас всех этих мух в хайло перепроводить? Небо чай совчинку покажется. Приезжает в это Головлёво, через год скончался, спился насмерть. В следующей главе спивается и умирает Пашка Тихонов. Следующее поколение – это уже дети главного героя Порфирия Петровича. Володенька и Петенька. Володенька что-то там пошел служить в гусары, влюбился в какую-то девушку, значит, родительского благословения не получил, пустился во все тяжкие, застрелился. Да. Петенька приезжает, я, пап, казенные деньги проиграл. Ну, так заплати. А чем же мне платить? А надо было думать. А вы, батюшка, знаете, что в такие ситуации о источниках забывают. И потом мне надо, говорит, по панихиду, по убиенному Владимиру, по самоубийце, нет, по убиенному. А кто же убил? Вы, батюшка. Вот. Все, надеялся, да, так ничего не получил, уехал, о, умер. Скорее всего, тоже руки на себя наложил. Племяннички, дочери вот этой сестры, Анненька, Любенька. Ну, почти активный протест. Вырвались из домашнего гнезда, пошли в актрисы. Вот тема сквозная проходит через всю русскую литературу. Ну, как мы помним, Кручинину, Негину, Островского, да, да. Потом будет Нина Заречная.
Чехов,
но,
да.
Чехов, да. Но там те, кто выдержал. Любенька и Анненька. Положение русской актрисы ничем не отличаются от положения женщины легкого поведения. Да. До сей поры она жила как во сне. Обнажалась в прекрасной Елене, являлась пьяной в Переколе, пела непристойности в герцогине Геральштейнской, это все опереты Офенбаха. Вот. И когда она почувствовала себя барышней, и стало мерзко, она как будто видела, как плотоядные глаза следят по кривой линии ее обнаженного тела. Вот. И потом сцена с батюшкой, бедным нищим, которому сокровище надо беречь. Какое сокровище? Находиться в Головлеве, Анненька приезжала, она очень быстро понимает, что она тут двух дней не выдержит. Все, поехала обратно, опять понеслась, попали в аферу, там связались с какими-то там аферистами в стиле Псавдио Хричинского, один на суде застрелился, там другие, там, в общем, сестры спились, и в конце концов Любенька говорит, надо умереть. Сварили спичечный коробок. Все, Любенька выпила, Анненька духа не хватило. Пей, подлая, сестрица, милая голубушка, пей, подлая. Любенькин труп увезли и зарыли при дороге. Анненька осталась жива. Надолго ли? Возвращается в Головлево. И на последней странице мы видим, бросились к Анненьке, но она лежала со всеми признаками горячки. Значит, все, скорее всего, она сейчас тоже на кладбище отправится. То есть просто конвейер смерти. Вот.
На сегодня мы заканчиваем, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творческом наследии русских писателей Александра Васильевича Сухова-Кобылина и Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.